Галина Вальтер, «Клетка для чудовища». «Клетка для чудовища». Пролог. Тьма, которая окутывает мою душу, не вызывает во мне ни страха, ни давления, ни ощущение, что безумие начинает играть в мыслях своими хаотичными нотами. Она просто существует, как нечто само собой разумеющееся, как фон, который никогда не исчезал. Она тихая, ровная, почти спокойная. В ней нет агрессии, нет боли, нет крика. Это скорее состояние, когда внутри глубокая, звенящая пустота, которая перестала быть чужой. И именно в этой тишине мозг начинает свою опасную работу, он ищет оправдание. Сочувствие, объяснение. Он пытается логически обосновать то, что не поддается логике. И это самый тревожный момент из всех возможных. Потому что когда мозг перестает подавлять, перестает защищать тебя от самого себя и начинает просто выдавать то, что ты чувствуешь, без фильтров, без искажений, без попыток смягчить удар, это уже не просто осознание. Это принятие. Это зеркало, в котором ты видишь не отражение лица, а отражение своей внутренней пустоты. И речь здесь совсем не про ужасы, не про фильмы, не про то, как якобы сыграть монстра. Это не метафора и не художественный образ. Это реальнее, чем что-либо вокруг. Речь про пустоту. Про травму, которая стала твоей второй кожей. Про человека, у которого внутри давно уже ничего нет, ни голоса, ни чувства, ни желания. Человека, который остался один на один с этой тишиной и перестал ждать, что кто-то придет. И вот, здесь становится по-настоящему не по себе. Потому что в этот момент ты понимаешь, это не временное состояние. Это не черная полоса. Это ты сам. И значит, это только одно. Игра началась. Игра, в которой ставка — твоя способность вернуться к себе или окончательно раствориться в этой принятой пустоте. Галина Вальтер. Глава 1. Нью-Йорк, воскресенье, 28 сентября, 0 часов 35 минут. Эмма поздно возвращалась домой, по темным ночным улицам Нью-Йорка. Ночь была не ПО. Сезону теплая, такое случается в конце сентября, когда лето вдруг решает задержаться. И дарит городу последние теплые дни. Небо почти безлунное, лишь редкие облака проплывали над головой, заслоняя звезды, которые, несмотря на световое загрязнение мегаполиса, светили ярко и отчетливо. Ветра не было, воздух застыл, как перед грозой. Но гроза не собиралась начинаться. Прохожих, на удивление, было мало, обычно в это время улицы Манхэттена еще полны людей, спешащих по делам или возвращающихся с вечерних встреч. Но сегодня город словно вымер, оставив лишь редкие фигуры, быстро пропадающие в переулках. Проклиная этот ужасно тяжелый рабочий день, Эмма машинально перебирала в голове все неудачи последних недель. Руководитель, мистер Харрис, никогда не давал ей шанса проявить себя, ее статьи либо отклоняли, либо передавали более опытным коллегам, которые приписывали себе все заслуги. Коллеги, в основном старшие журналисты с многолетним стажем, откровенно недолюбливали ее. Они считали ее выскочкой, слишком молодой и наивной, и постоянно находили повод уколоть: то забудешь о дедлайне, то этот материал слишком сложен для тебя. А тут еще проблема с квартирой, арендодатель внезапно расторг договор, и ей нужно срочно освободить жилье в течение недели. Денег на новую квартиру почти не осталось, а на зарплату начинающего журналиста в Нью-Йорке не разгуляешься. Эмма чувствовала, как земля уходит из-под ног. Эмма была молодой, стройной, светловолосой, красивой девушкой, начинающей журналисткой, которая, как и многие, приехала в Нью-Йорк в погоне за мечтой стать успешной, писать важные истории, которые меняют мир. Но, как оказалось, все намного сложнее. Жить в большом городе, где каждый готов пойти по головам ради своей выгоды, оказалось невыносимо трудно для мягкой, хрупкой девушки вроде Эммы. Она слишком доверчива. Слишком добра, чтобы играть по жестоким правилам этого города. В голову закралась мысль, может вернуться в родной Питтсбург, штат Пенсильвания? Там ее ждет сестра, там тепло и безопасно. Эмма выросла в Питтсбурге вместе со своей старшей сестрой Эшли. После смерти родителей они погибли в автокатастрофе, когда Эмме было всего 14, сестра взяла на себя опеку. Эшли тогда было 19. Она пожертвовала своими юными годами, работая в маленькой кофейне, которая досталась им от родителей, чтобы прокормить их обеих. Эмма скучала по сестре, по их уютным вечерам, по запаху свежемолотого кофе, который наполнял их маленькую квартирку. Она была бесконечно благодарна Эшли за все, что та для нее сделала.